Глава 9.
«Вот так просто?» — удивленно спросил я. «У нас нет причин вас задерживать, искатели». Начальник пропускного пункта демонов выглядел настолько спокойным, что у меня всю спину свело от предчувствия неприятностей. Вместо того, чтобы задержать нас, напасть или сделать еще что-нибудь неприятное, демоны проверили пластины искателей, в руки их, конечно, не брали, после чего приняли нас как почетных гостей. Накормили, расспросили, как там Даус поживают, все ли хорошо в мире людей. Даже предложили провести ночь, чтобы утром отправиться в дальнейшее путешествие. Мы отказались, но это демонов не смутило. Они нас отпустили. Без всяких обязательств. Хотя нет, вру. Одно обязательство все же было. Главный демон выдал нам небольшую коробку, которую просил доставить мэру Зулеймана. Раз мы все равно направляемся в город нулевого пояса, проблем не должно возникнуть. Чтобы мы не подумали ничего плохого, командир даже показал содержимое. Две небольших, вырезанных из простого дерева фигурки. Птица и лошадь. По словам демона, у него с мэром Зулеймана давние дружеские отношения. Поэтому он часто отправляет ему свои поделки. На этом участке стены тишь да благодать уже 3 года. Так что от скуки чем только не займешься. Духовное зрение работало на максимум, сканируя пространство на все 10 километров. Было плохо, голова болела, но я не сдавался, отправляя Манюню подальше от пограничной стены. То, что произошло, совершенно не укладывалось в логику противостояния демонов и людей. Прибытие мастера Герлона в нулевой круг и его дальнейшие отношения с владыкой Шаном Ри являлись исключением из правил. Мы могли позволить себе путешествовать по нулевому кругу демонов сугубо из-за того, что никто из живущих в нем не мог ничего сделать моему наставнику. Но даже так, пока мы гостили в Зулеймане, горячие головы старались убить нас по 3 раза в день. Импульсивные демоны не могли спокойно жить рядом с какими-то людишками, годными лишь на корм. Подъезжая к пограничной стене демонов, я не переживал за нашу жизнь. Защита у нас достойная. Случись что, просто бы сбежали, даже если бы пришлось разрушить часть стены. Мы обещали никого не убивать, но про разрушение ничего не говорили. Вот только командир демонов поступил настолько непредсказуемо, что меня не оставляло смутное подозрение, что все это был коварный план. Единственное, чего я не понимал, и что меня несказанно бесило, что за коварный план такой? Что задумал демон? Зачем он дал нам свои фигурки? Я же видел, это не артефакты, не силовые камни. Внутри фигурок нет никаких скрытых посланий. Это были именно деревянные фигурки, не более. Все, нужна пауза. Я сдался поздней ночью. В носу находились затычки, так как кровь не унималась даже после использования лечения. Мы продолжали двигаться вдоль барьера, и в радиусе 10 километров от нас не было ни одного живого демона. Что бы ни задумал командир пропускного пункта, это либо уже сбылось, либо уже никогда не сбудется.
«Зандер, мысли?»
Виллея вытащила палатку и даже сама активировала защитную формацию, пока я занимался самолечением. «Вообще никаких. Я не понимаю, почему нас пропустили так просто. То, что кто-то из демонов узнал нас, вообще глупость. Стража поставлена здесь ради того, чтобы не пускать на свою территорию любые неугодные элементы, включая искателей. Но нас пустили. Даже ни разу косо в нашу сторону не посмотрели.
Это говорит только о том, что племя Урбангас стало по-настоящему великим».
Виллею переполняла гордость.
«Моя мать смогла сделать то, о чем мечтала несколько десятилетий. Еще немного, и мы прорвемся в 3-й круг».
Племя Урбангас управляет какой-то частью южных земель нулевого, 1-го и 2-го кругов. Я вернул свою жену из радужных мыслей обратно на землю. Но здесь явно не южные земли. Мы добрались до восточной части материка. Здесь идут активные боевые действия, которым племя Урбангас, а также ее новый лидер, владыка Шанри, не имеют никакого отношения.
«Шанри не является лидером моего племени».
Виллея мгновенно разозлилась.
«Племенем управляет Альмирда, моя мать».
«Неважно, кто управляет твоим племенем. Важно то, что твое племя не могло заставить стражей границы так беспечно нас пропустить. Здесь что-то другое».
«Ну и небо с ними».
Виллея только что рукой не махнула и достала наполненную ванну. После того, как мы стали обладателями такой ценности, как очищающая воду ванна, смысл постоянно сливать из нее воду исчез. Жидкость всегда оставалась идеально чистой и нужной нам температуры. Единственное, что мы делали, периодически подливали воду, что случайно расплескивалось. Все же путешествовать с комфортом приятно.
Следующие два дня я постепенно снижал области духовного зрения, пока вновь не дошел до 2 километров. Нас действительно не преследовали. Несколько раз нам на пути попадались поселения демонов, но мы объезжали их по большой дуге. Выходцы из другого мира мало чем отличались от жителей нашего. Они возделывали почву, сажали рис и пшеницу, строили дороги, разводили скот. Если не думать о том, что кругом демоны, не обращать внимания на устоявшийся специфический запах чужого мира, а также на орды низших демонов, что носились туда-сюда, постоянно норовя напасть на Манюню, то эти земли мало чем отличались от земель людей. Цель нашего путешествия обнаружилась на 5-й день. Перед нами развернулся во всей своей красе пробой в барьере между 1-м и 0-м поясами. Мы даже остановились, чтобы издали понаблюдать за этим невероятным зрелищем. Барьер сплошной стеной тянулся вперед, но неожиданно какая-то его часть, находящаяся возле земли, исчезла. Из земли выбивались мощные потоки энергии, блокируя действие барьера. Эти потоки формировали некое подобие арки, с тем отличием, что второго конца ее не было видно. Где-то на горизонте находился еще один источник энергии, поддерживающий верхнюю часть пробоя в барьере. Демоны не могли уничтожить барьер, но им этого и не требовалось. Их гении умудрились создать артефакты, формирующие в барьере дырку. Учитывая, что в пробое под барьером уже вовсю зеленела трава и даже росли огромные деревья, дырка появилась не вчера. И, что неприятно осознавать, даосы высоких рангов ничего с этим не собирались делать. Мы находились на территории клана Грифона, от которого в 0-м и 1-м поясах осталось лишь одно название. Даже границу с демонами охраняли даосы клана Феникса. Вновь на нас никто не обращал внимания, что позволило Манюне беспрепятственно добраться до пробоя. Демоны свободно перемещались между поясами без каких-либо документов, бумаг или требований. Тут даже стражи не было. Когда мы проезжали под барьером, меня дрожь охватила. Творение императора подавляло. Сила, которой управлял повелитель мира людей, была не просто божественной. Она выглядела абсолютной. Складывалось ощущение, что в этом мире не было ничего, чего не мог бы создать император. Все, что смогли сделать демоны за столько тысячелетий, проковырять дырку в его творении. Но разрушить его им было не по зубам. Даже невольная гордость за свой мир взяла. Хоть в чем-то мы точно превосходили демонов. 0-й пояс встретил нас энергетическим голодом. До сего момента мне ни разу не приходилось ощущать на себе его действия. Всегда казалось, что люди лукавят или им просто лень терпеть небольшие лишения. Что могу сказать? Я жестоко ошибался. Энергетический голод действительно существовал. Описать это чувство простыми словами крайне сложно. Было ощущение, что твоя сущность жаждет выбраться из тела, чтобы раствориться в окружающем пространстве. Причем нам, обладателям меридианов с силой владыки, было гораздо хуже, чем простым золотым ученикам. Энергия утекала со скоростью разогнавшейся Манюни. Уже спустя несколько часов езды по 0-му поясу стало понятно. Такими темпами меридианов хватит всего на 4 дня. Затем их придется заряжать. Демонические амулеты блокировки энергетического голода уже заканчивались, но нам с Вилеей все равно пришлось их надевать. Пусть их хватит всего на 2 недели, но в это время нам не придется забивать себе голову всякой ерундой. 0-й пояс сильно отличался от 1-го. Здесь демоны не так упорно занимались выращиванием риса и пшеницы. По большей части мы проезжали заброшенные земли, заросшие высокой травой. Лишь в окрестностях немногочисленных деревушек можно было обнаружить ухоженные поля, огороженные металлической сеткой. Видимо, от низших демонов, коих в 0-м поясе оказалось больше, чем в 1-м. Твари сбивались в стаи и нападали на все живое. Один раз мы даже стали свидетелями битвы 2 стай. Твари убивали себе подобных и, завалив противника, забывали обо всем, бросаясь сразу поедать павших. Тупые создания. На то, чтобы добраться до Зулимана, ушло 3 недели. Несмотря на то, что я гнал почти без отдыха. Перед городом пришлось сделать остановку. 3 недели без сна меня выключали. Вчера мы несколько раз врезались в деревья, превращая их в щепки, а также едва не раздавили повозку с какими-то демонами. Входить в город в таком состоянии было опасно, так что мы разбили лагерь в нескольких километрах от него и спрятались под защитной формацией. Давно следовало ее изменить и переделать на этап воинов, но у меня никак руки до этого не доходили. Почему-то постоянно приходилось куда-то бежать, куда-то ехать. Времени ни на что нормальное не оставалось. Так что оставалось пользоваться тем, что есть. Вилея, несмотря на то, что все это время сидела на пассажирском сиденье, уснула первой. Последние дни мы только и делали, что болтали все время, чтобы не отключиться. Убедившись, что защита работает как надо, и мы никому не мешаем, я улегся рядом с женой и на мгновение закрыл глаза. Вот только уснуть мне не дали. Раздался чужой спокойный голос.
«Давно не видел, чтобы кто-то так крепко спал. Даже не хочется вас будить, но ничего поделать не могу. Искатели, время просыпаться».
«Просыпаться? Я же не спал». С трудом открыв глаза, я увидел Вилею. Моя жена продолжала спать, а из ее рта даже слюнка капала. В голове все еще шумело от безумной гонки, так что я с трудом сконцентрировался и посмотрел на пространство духовным зрением. Когда до меня дошло, что вижу, сон как рукой сняло. Я резко вскочил на ноги, вешая на себя и Вилею духовные доспехи. В нашей палатке всего в нескольких шагах от нас на небольшом стуле сидел владыка демонов. Как я понял, что это владыка и что это демон? Демон из-за желтых кошачьих глаз. Владыка, потому что у него было три ядра. Огромное ядро энергии, внушительное ядро стихии и небольшое ядро духа, объединившее ядра сосредоточием. Я даже сглотнул. Впервые я смотрел на идущего к бессмертию высокого этапа возвышения с помощью обновленного духовного зрения. Если раньше оно демонстрировало лишь черный силуэт, то сейчас прекрасно показывало не только энергетическую структуру, но и все артефакты. Непрошенный гость даже не дернулся, позволив мне осознать ситуацию. От защитной формации ничего не осталось. Она лишилась энергии. В окрестностях других демонов не наблюдалось, но они и не требовались. Нам с головой хватит того, кто сидит в палатке. Я невольно опустил руку на пространственный кошелек. На месте. Да, в нем не было ничего полезного, но сам факт, что владыка не стал копаться в наших вещах, не стал нас блокировать, связывать или просто убивать, говорил о том, что ему от нас что-то нужно. Да и предчувствие ни о чем плохом не говорило. Либо действительно проблемы нам не грозили, либо они были такого уровня, что мои чувства их просто не могли осознать. Я вытащил из аномалии два кресла и стол. Словно только этого и дожидаясь, наш гость уплотил горячий чайник и три пиалы. Владыка лично разлил чай, и по палатке пронесся ошеломляющий запах. Понимая, что Вилея меня прибьет, я извлек блюдце с вкусняшками, купленными еще в Эльзе, столице Запада Первого Пояса. Пить пустой чай не хотелось.
«Какой приятный запах!»
— послышался голос Вилеи. Потянувшись, моя жена уселась, увидела гостя и какое-то время гипнотизировала его, не понимая, как реагировать на столь бесцеремонное вторжение. Наконец, заметив пустое кресло, Вилея поднялась и грузно рухнула в него, поджав под себя ноги. Раз она ничего не спрашивала даже в аномалии, значит, решила, что все идет по нужному нам сценарию. Я же не дергаюсь и не бегаю, размахивая руками. Значит, критичного пока ничего нет, и можно насладиться ароматным чаем. Что Вилея тут же и сделала. Пока моя жена демонстративно пила чай, я рассматривал сидящего перед нами демона. Мужчина выглядел лет на 40, но раз он владыка непонятного ранга, я еще не умею определять ранги этого этапа возвышения, ему явно далеко за сотню. Густые темно-синие волосы были убраны в пучок и перевязаны коричневой лентой. Демон явно внимательно следил за своей внешностью и дошел до периода, когда растительность на лице являлась признаком статуса. Небольшая аккуратная бородка, тоже темно-синяя, весьма гармонично вписывалась в его облик. Облачен он был в красивую одежду придворных, выдержанную в темно-синих тонах. Примерно в такой же щеголяли представители великих родов во время нашего визита во дворец клана Феникса. Дождавшись, пока я рассмотрю его во всех подробностях, гость произнес:
«Только слабые извиняются за свое неожиданное появление, поэтому опустим эту бесполезную часть разговора. Я владыка Отар, старший преподаватель школы Синего Лотоса. Ты искатель Зандер. Ты искатель Вилея, основателя турнира Зулеймана, что гремит на весь нулевой и первый круг. Есть информация, что ты являешься дочерью Альмирды, главы племени Урбангас. Однако я вижу перед собой человека, не демона. Почему?»
Владыка Отар, решивший не называть свою фамилию, или и вовсе ее не имевший, сразу заявил, что явился сюда как сильный. Потому любое неповиновение или игнорирование его слов он станет воспринимать как личное оскорбление и начнет действовать соответствующим образом. Нам задали конкретный вопрос, так что уйти от ответа не получится. Если начнем юлить, то все, чего мы добьемся, болезненного наказания. Владыке даже с места вставать не придется. Я прекрасно помнил, как добивался своего наставник Герлон, желая узнать имена координаторов червоточин. Полагаю, владыка может устроить нечто аналогичное. У нас полное сопряжение. В мире людей мы люди, в мире демонов демоны.
Полное сопряжение человека и демона. Густые темно-синие брови Отара немного поднялись от удивления. Давненько мне не приходилось слышать о полном сопряжении, но о сопряжении жителей разных миров и вовсе слышу впервые. Судя по браслетам, вы еще и мужем с женой являетесь.
На этот очевидный вопрос мне оставалось только кивнуть.
Что ж, это немного усложняет дело, но полное сопряжение, если вы говорите правду, может нам помочь. Зачем вы направляетесь в Зулейман?
Мы здесь проездом. Один из командиров пограничной стены передал фигурки мэру города. После того, как их отдадим, собирались отправиться дальше, в нулевой пояс людей. Там находится моя семья, и ей грозит опасность. Другого способа попасть домой, кроме как проехать через пробой в барьере, у нас не было.
Семья, говоришь? Боюсь, придется тебя расстроить, искатель Зандер. Ты не сможешь попасть к своей семье. Прежде чем я вынесу свой вердикт, осталось проверить последнее.
С этими словами демон положил на стол небольшой сундучок из металла древних и открыл крышку. Духовное зрение прекрасно показывало, что находится внутри. Поэтому я успел среагировать и использовать технику перемещения, убираясь в дальний край палатки. Вот только далеко уйти мне не удалось. Снести палатку, являющуюся творением даосов третьего пояса, не получилось. Врезавшись в стену, я сел на землю, и в этот момент Отар достал семя червоточины. Между мной и семенем было меньше 2 метров, так что последнее, что я помню перед тем, как пришла тьма, — резкую боль в районе сердца, после чего меня накрыл неконтролируемый страх, принесший с собой абсолютное ничто.
«Итак, с будущим координатором червоточин мы определились», — сквозь тьму пробился голос Отара, возвращая меня в реальный мир.
Открыв глаза, я заметил склонившуюся надо мной Велею. Ее руки находились у меня на груди. Моя жена раз за разом использовала лечение, не позволяя мне умереть. Семени больше не было. Демон спрятал его обратно в ящик. Захрипев, я умудрился сесть. В груди ощущалась такая чудовищная боль, что дышать было тяжело. Видимо, сердце взорвалось, но Велея сумела собрать его обратно.
«Девочка, тебе выпала великая честь». «Демонов, способных открывать червоточины, крайне мало. Координаторов червоточин, не имеющих ограничений возвышения единицы. Твое племя будет награждено. Его переведут в третий круг. У тебя не будет ограничений в возвышении. Ты получишь необходимые полигоны, духовные камни, пленников. Ты пройдешь обучение в лучшем учебном заведении мира демонов в школе Синего Лотоса. Туда допускаются лишь избранные воины». Так что вначале придется сформировать тебе ядро энергии. Ты даже не представляешь, как долго мы тебя ждали.
Не интересует. Велея закрыла меня своим телом. Я останусь с мужем.
Он тебе не нужен, дочь Альмирды из племени Урбангос. Это бесполезный, слабый и ненужный нашему миру человек. Все, на что он годится, стать твоей едой. Ты правильно сделала, что привела его сюда. Мы сохраним его для тебя. И уже через год обучения, когда познаешь свою истинную сущность, ты сама сожрешь этого никчемного человека.
«Я скорее тебя сожру», — прорычала Велея. «Только посмей тронуть Зандра. Клянусь небом, я сделаю все, чтобы тебя прикончить. Не получится убить, сдохну в процессе, но не остановлюсь никогда. Координатор червоточин? Я засуну семя тебе в такое место, откуда его доставать вечность будут. Ты все понял, урод синеволосый?»
Вновь пришла тьма. На сей раз порожденные ауры владыки.
Кажется, моей жене в очередной раз удалось совершить то, что она умеет лучше всех на свете — взбесить демона этапа владыки. Когда тьма отступила, и я смог открыть глаза, увидел наклонившегося над нами владыку Отара.
«Я ведь могу продолжать так долго, девочка!»
В его голосе не было ни намека на угрозу. Вот только Велею было уже не остановить. В ее руке появился кинжал древних, что пробивал духовный доспех этапа воин, и она без раздумий воткнула его в Отара. Тот лишь усмехнулся, перехватил ладонь девушки Но в этот момент свой удар нанес уже я. Физически бить не мог, зато мог вцепиться мертвой хваткой в ядро владыки Отара и глубоко вдохнуть, наматывая его энергию на наше сопряженное ядро. Это было не просто опасно, это было смертельно. Я прекрасно понимал, чем мне грозит такое действие, но без боя умирать не хотелось. В том, что я умру, уже не сомневался. Демон я был неинтересен, ему требовалось только Вилея. В меня хлынула энергия чудовищной силы. Как и в случае с наставником Герлоном, она сжигала меня заживо. Но сегодня что-то изменилось. Сердце Вилеи, перешедшее с этапа мастера на владыку, пришло мне на помощь, перехватив потоки сил. Ядро энергии обезумело. Оно ни разу не сталкивалось с такими объемами. Не зная, куда девать энергию, я пустил ее на создание узлов. Вилея сидела рядом, ее тело касалось меня, так что я насильно запустил сопряжение, выдергивая ее из реальности. Даже если мне сейчас доведется сгореть, жена будет жить. И мне нужно сделать все, что в моих силах, чтобы ее дальнейшая жизнь была максимально комфортной.
«Довольно!»
— сквозь тьму послышался голос владыки Отара. Не знаю, что произошло, но бушующая энергия куда-то делась. Мое сжавшееся в тугой комок тело подвело. Избавление от чудовищной боли было настолько приятным, что я не сумел сдержать стон облегчения. Сопряжение нарушилось, но проблем с ним тоже не возникло. Близость владыки Отара каким-то образом стабилизировала все бушующие потоки. Не только сопряженные, но и наши личные. Рядом тяжело дышала Вилея. Ей, как и мне, пришлось несладко. 30 новых узлов, созданных без гармонии, сильно ударили по организму. Это было больно. Могу сказать, как человек, прошедший через то же самое, даже понимая, что умру, я формировал узлы и себе, чтобы хоть как-то снизить нагрузку на Вилею. Перед глазами стояла белая пелена, так что на мир приходилось смотреть духовным зрением. Владыка Отар стоял рядом, и процесс поглощения на нем никак не сказался. Ядро энергии оставалось заполненным, ни один из меридианов не был обнулен. Моя попытка навредить владыке обернулась полнейшим провалом.
«Координатор червоточин, а также энергетический вампир, являющийся при этом открывашкой. Сопряжение этапа воина с четко сформированным ядром энергии, а также меридианами и узлами силы владыки. Вы заставили меня пересмотреть свое решение, детки. В школу Синего Лотоса отправитесь вдвоем. Осталось дело за малым — сделать из вас воинов, и на это у нас есть всего 3 месяца. Ничего, справлялись за меньший срок. Сейчас отдыхайте, мне нужно подумать».
Хотелось возразить, но такой возможности не было. В очередной раз пришла тьма. Кажется, это расплата за те огромные подарки, что небо раскидало на нашем пути. И теперь только от нас зависит, как сильно по нам с Вилеей эта расплата ударит.